Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 26 августа, понедельник, и в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине в день 26 августа, применив свыше 100 ракет и около 100 ударных дронов типа «Шахет». Об этом написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Как и большинство предыдущих российских атак, сегодняшний удар был нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру в большинстве регионов Украины, написал президент. Топ-менеджер государственной энергокомпании знакомый с ситуацией и анонимно рассказал изданию Forbes Ukraine, что сегодня под ударом России оказалась Киевская ГЭС. По его словам, в результате обстрелов есть попадание и повреждение станции, но угрозы прорыва дамбы нет. Тем временем проект Deep State сообщил о продвижении армии РФ сразу возле 6 населенных пунктов на Донбассе. Судя по обновлению карты за 25 августа, противнику удалось продвинуться вблизи Новоторецка, Михайловки, Ясногбродовки и Новогродовки на Покровском направлении, в Константиновке на Кураховском и возле Залезного на Торецком. Сегодня мы в студии обсудим, чего хотела достичь Россия масштабной атакой по Украине, какие могут быть последствия удара по Киевской ГЭС и зачем РФ запустила «Искандер» по отелю с журналистами в Краматорске. Сегодня с нами в гостях будет Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, а также Ирина Земляная, медиаэксперт Института массовой информации. Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы сейчас увидите на своих экранах, +380 95 151 95 05. Ну, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал, обязательно ставьте лайк и колокольчик, таким образом вы отблагодарите нашу команду. Ну, а пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. В районе Северска агрессор, по данным Генштаба, атаковал Спорное, Верхнекаменское, Выемку, Иванодарьевку и Белогоровку на Северском Донце. Продолжил штурм Часов Яра. На подступах к нему атаковал районы Ступочек, Ивановского и Григоровки. На южном фланге Бахмута штурмы зафиксированы возле Андреевки и Клещиевки. Российские подразделения развивали дальше атаку на Торецк, Нелиповку и Сухую Балку рядом с ним. Западный край Донецка. На Покровском участке войска РФ провели 42 штурма за сутки. Это Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калинова, Мариновка, Невельская и Новогродовка. Deep State в этом районе фиксирует продвижение россиян возле Новоторецкого, Михайловки, Яснобродовки и в Новогродовке. На Кураховском участке под ударом Георгиевка и Константиновка. В последний Deep State видит прогресс войск РФ. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке силы обороны удерживают рубежи под Петропавловкой, Синьковкой, Колесниковкой, Глушковкой, Стельмаховкой и в направлении Лозовой, на Лиманском, под Невским. На юге Донецкой области атакованы районы Водяного и Угледара. На выходных противнику удалось немного продвинуться в направлении Водяного.
Итак, Украина пережила сегодня масштабную ракетную атаку, причем трудно сказать, какой город был главной целью. Ракеты и дроны летели по Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Львовской областях и по Волыни. Там был поврежден дом в Луцке. Хотя окончательных итогов атаки еще нет, уже можно сказать, что сильно пострадала энергетика. По данным Киевской областной военной администрации, два энергообъекта получили повреждения в области. Были экстренные отключения света и даже воды. Ну и по видео очевидцев позже стало ясно, что одна из ракет попала в Киевскую ГЭС. Вторая упала в Киевское водохранилище. Вот эти кадры.
Вот все, пошла, дивись.
Добавлю также, что воздушные силы до сих пор не опубликовали сводку по этому обстрелу, сколько именно было ракет и дронов и каких типов, так как тревога в Украине длилась более 9 часов. Один объект залетел даже на территорию Польши, а затем он исчез. И сейчас его ищут польские правоохранители. Сегодня мы будем подробнее об этом говорить с нашим гостем программы, военным экспертом Иваном Ступаком. Ну а по Краматорску в ночь на 25 августа российские войска ударили ракета «Искандер-М». Под удар попала гостиница, в которой находились журналисты, граждане Украины, США и Британии. Всего пострадало 6 человек. Четверо медийщиков агентства Reuters и двое местных жителей. Один сотрудник Reuters погиб под завалами, другой находится в тяжелом состоянии в больнице. Вот сюжет с этого места.
Музыка. Сталося те, що постійно відбувається з мирним населенням Донбасу. Тобто якраз їхав по вулиці, коли вдарила російська ракета. По нас, вже знаємо, вдарила готель, де до сих пір під завалами знаходяться люди. Нам дуже пощастило, тому що пошкодження мінімальні. Але я хочу наголосити на те, що це типічна ситуація і для Донбасу, і для України, тому що Росія просто вбиває все, що живе.
Частина будівлі просто вщент зруйнована. Просто зруйновано все. А ось тільки подивіться, яка величезна вирва. І от будівля.
По-моєму, опять. Растерялись убирать стекла, замкнула двери, пока приехали спасатели, мы не могли выйти из квартиры. А так, как у всех, стекла, двери повыбивало, рамы.
Страшно, честно, очень страшно. Оно вроде бы так, как будто бы живешь и вроде это все видишь, не страшно, а потом, когда это все увидишь, очень страшно становится. Настолько страшно, что просто... И не знаю даже вообще, как дальше, что будет.
Три человека, еще один! Сбоку еще один, вы сейчас порвете снизу плоский, посредине их же возьмите. Руслан, вот там ручка посредине.
В день независимости Украина вернула из плена 115 своих граждан. За них Кремль забрал 115 срочников. Киеву удалось существенно пополнить так называемый обменный фонд во время операции в Курской области. Давайте посмотрим, как защитники Украины возвращались домой в годовщину независимости.
Весь полон мріяв про це, щоб повернутися на 24 серпня.
Все хорошо, я тебе дуже сильно люблю, Артур. У мене родився брат Артур.
Я думаю, що це сон. Ні, це не сон. На праздник приїхав додому.
Я просила Бога. Боліла батьківку дуже за тебе.
Мама чекає, сестра, племінниця, яка родилася на війні. Я дуже радий, дуже всім дякую за звільнення мене з полону. Всіх святом. Слава Україні!
Мене переповнюють емоції, я хочу побачити і маму, і тата, меншого братика.
Емоції були дуже радісні, тому що 2,5 роки знаходитися в тому жахі, це було страшно.
Я дуже щасливий, це дуже щасливий. Емоції просто знутрі переповняють дуже сильно.
Я вже їду додому, скоро побачимося. Почуваюся дуже прекрасно, дуже радий, що нарешті їду додому, до своїх рідних, до своєї країни нарешті. За 2,5 роки емоцій аж захоплює, дуже добре. Надіжда була, що повернемося нарешті до своєї країни. І я вірив, що на День Незалежності на України ми повернемося.
Я не вірив, чесно так, не вірив, що воно може случитися. Звісно, надіжда завжди вона тут, вона українського хлопця, вона завжди для нас була. Думали кожну минуту, що от-от і ми вже вдома. Що це може пройти в любе время. Сьогодні було феєричне, просто феєричне. Слава Україні, героям слава!
С нами на связи Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине сегодня, применив свыше 100 ракет и около 100 ударных дронов типа «Шахет». Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Также он добавил, что, как и большинство предыдущих российских атак, сегодняшний удар был нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру в большинстве регионов Украины. Иван, как вы считаете, какова была цель вот этого удара сегодняшнего, массированного, комбинированного? Можно ли считать, что это была какая-то в своем роде месть за Курскую операцию?
Я думаю, да. Я больше соглашусь с вами о том, что это была какая-то акция, возмездие. Я не исключаю, что, возможно, в сегодняшних новостях, вечерних, в Российской Федерации вот выйдет большое количество материалов о том, что мы отомстили вот киевскому режиму, мы вот тут дали, мы показали, отомстили за Курскую область. Не исключаю, что будет именно вот такая вот история. Для того, чтобы успокоить свой глубинный народ, чтобы он перестал возмущаться, чтобы он убрал из фокуса своего внимания все, что происходит в Курской области, потому что, ну хорошо, Курская, но вот мы отомстили украинцам, ну дальше уже то, знаете, 1-1, счет равный, дальше там, ну как соберутся наши военные, так и выгонят украинских военных с Курской области. Я думаю, это для этого было сделано. Плюс сюда мы можем еще наложить длительную подготовку. Наши военные говорят так, что порядка 5-6 месяцев они не помнят таких ударов, ну, потому что они следят, сверяют, сколько было ракет, сколько беспилотников, как долго длился сигнал воздушной тревоги, сама атака, сколько волн было. Они говорят, что такого уже полгода как не было. Вполне возможно, что такая задержка связана с двумя такими большими нюансами. Первый – это, возможно, какие-то производственные трудности, там комплектующие какие-то не пришли, какие-то подшипники, какая-то микроэлектроника, полупроводники к этим ракетам, и они не были готовы к такому массированному запуску. Ну, плюс сюда, возможно, персонал самолетов не был натренирован, если это новый персонал. А другая составляющая может быть в целях, целеуказания. Одна сторона, когда ракеты есть, оружие есть, а разведка не может получить четкую информацию, куда бить, куда не бить, потому что украинская контрразведка, украинский СБУ работает действительно четко, регулярно вылавливая разных коллаборантов, которые сотрудничают с Российской Федерацией, сливают координаты, всячески сотрудничают. И, возможно, вот эти вот два компонента не давали Российской Федерации вовремя, ну или как раньше, нанести такой большой удар.
Вы сказали, что это действительно может быть такая месть за Курскую область для того, чтобы удовлетворить запрос российского общества. Действительно ли этот метод может сработать на них?
Конечно, может. Слушайте, российское общество мыслит телевизором. Что из телевизора льется, то и воспринимается. Если там идет новость о том, что мы отомстили, вот мы тут дали, как показали, все, теперь вся Украина без света. Кстати, в российских пабликах просто как медом по сердцу для российских граждан. Киев обесточен, Житомир обесточен, какие-то населенные пункты обесточены, нет света, воды, канализация, ничего не работает. И без преувеличения, тысячи восторженных лайков. Ура, класс, супер. Все, потребность в...
Такое удовольствие российскому обществу, как считаете?
Низменные чувства. Слушайте, но это зависит от интеллекта человека. То есть, чем меньше интеллект человека, тем проще его удовлетворить. Я всегда говорю так. На Красной площади можно даже было поставить две картонные фигуры. Байдена и Зеленского. И устроить национальную забаву, плевать в эти две картонные фигуры. Вот радости было бы выше крыши. Я уверяю, народ российский был бы настолько удовлетворен, насколько это было вообще возможно.
По данным Киевской областной военной администрации, два энергообъекта получили повреждения в области. Речь идет в том числе о Киевской ГЭС. И как вы считаете, для чего, собственно, было атаковать Киевскую ГЭС? И вообще, возможно ли ее повредить именно ракетными или дроновыми атаками? И, в общем, какие последствия можно ждать от этого удара?
Ну, давай так, буду искренен, последствия уже есть в Киеве, вот открываем окно, и на улице несмолкаемый шум дизель-генераторов. У нас есть проблемы с энергообеспечением. Я не буду врать, не буду рассказывать, что ай-яй-яй, а нам не больно. Да, это неприятный удар, не критический, но с электроэнергией у нас сейчас есть проблемы. Власти обещают справиться. С этим разберутся, как переключить, как обеспечить питание с других источников. А вторая составляющая – это Хотела ли Российская Федерация уничтожить вообще этот энергообъект? Ну, вообще, эту дамбу, чтобы волной смыло? В теории да, но на практике, насколько я знаю, специалисты говорят, что вот такими ударами нельзя уничтожить дамбу и спровоцировать там наводнение большое, как это было в Запорожской области. Там тоже были удары, вывели из строя энергообъект, но дамба как стояла, так и стоит. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что это вот попытка уничтожить именно энергообъект, создать как можно больше дефицита электроэнергии в Украине. Ну и вот все, как любят в Российской Федерации, бросить Украину в каменный век. Вот это так.
Появилась также новость, что один объект залетел на территорию Польши во время вот этой массированной атаки, и затем он как-то исчез, и теперь его ищут польские правоохранители. Как вы считаете, будет какая-то реакция Запада, в том числе и самой Польши, на то, что опять залетел какой-то объект на их территорию?
Мы бы хотели реакцию. Мы бы хотели реакцию в виде чего? Не просто возмущения, не просто там крайней озабоченности, а вот что-то больше. Что-то. Давайте мы будем сами сбивать эти ракеты, эти беспилотники на территории Украины, если они даже теоретически летят в направлении Польши. Мы берем всю ответственность на себя. В теории это возможно. Я не вижу каких-то технических проблем к этому, потому что каждая страна альянса вольна принимать там свои решения и участвовать или не участвовать в боевых действиях. Уже есть опыт исторический, сколько раз отдельные страны альянса принимали участие в боевых действиях без всего альянса. Но есть политическая составляющая, есть политика всего НАТО, которая исключает эскалацию, как они говорят, мы не хотим ввязываться, пусть Украина с Россией сами разбирается, мы не хотим быть стороной конфликта, участвовать в боевых действиях. К сожалению, это влияет очень плохо. К чему это, даже не к чему это ведет, в чем подоплека? Нет лидеров. Много политиков, очень мало лидеров, которые готовы взять на себя ответственность, рискнуть, войти в историю, а вот много политиков, которые боятся вляпаться в историю, которые боятся что-то сделать, что может негативно сказаться на их рейтинге, на рейтинге их политической силы, или позитивно сказаться на рейтинге оппозиционной политической силы и могут проиграть выборы. То есть, к сожалению, очень много конъюнктурщиков.
Затронем и другую тему. 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием, а именно ракетой и дроном «Поляниця». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время торжества по случаю Дня независимости Украины. И целью, как сказал Владимир Зеленский, разработки этой указывает использование для ударов по российским аэродромам и других объектов, из которых РФ производит обстрелы Украины. И президент Зеленский также заявил, что это оружие является реальным способом для Украины действовать, пока партнеры тормозят с принятием решения. Речь, конечно же, идет о разрешении Украине бить дальнобойным оружием партнеров по территории РФ. Как вы считаете, такие украинские разработки могут стать действительно панацеей в этой проблеме?
Нет, к сожалению, нет. Еще раз, это как у автомобиля пробито колесо, и есть вот докатка. Вот можно на этом колесе доехать до той точки, которая тебе необходима, с определенной скоростью, не превышая скорость, без резких маневров доехать можно. И вот это вот дрон «Поляниця» — это вот такая вот докатка. Как ни крути, но эти дроны не могут заменить большие, сильные, серьезные ракеты. Здесь у нас, например, идет речь о, мы не знаем досконально сколько, но о десятках килограммов взрывчатки. В то время как в ракетах речь идет о сотнях. Сотня плюс килограмм взрывчатки. Это совершенно другая история. Это совершенно другие масштабы повреждения. Да, дроны нам помогут, могут уничтожить, возможно, там какой-то десяток другой самолетов, какую-то инфраструктуру, меньше будет бомб сбрасываться, но я не думаю, что они помогут полностью остановить войну. Разве что, единственное, что это количество. Если количество этих дронов будет производиться в месяц, там, не знаю, сотня плюс, 100 в месяц, и даже больше, наверное, может быть, 1000 в месяц, и столько же будет их вылетать, то, конечно, тогда это может повлиять. Но пока это такой экспериментальный презентованный образец, мы не видели массовости его использования. Возможно, там через месяц, через полтора, возможно, раньше мы увидим, когда там 10, 20, 30, 50, 100 таких дронов залетают на территорию Российской Федерации, вот тогда можно уже будет предполагать о каком-то серьезном влиянии.
Утром 26 августа сегодня российские города Саратов и Энгельс также атаковали беспилотники, и в Энгельсе, где расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики, также был под ударом. Как вы считаете, может ли в дальнейшем повлиять вот эти удары каким-то образом на массированность атак по Украине? Потому что сегодня вот мы видим, какой был удар нанесен по Украине. Что будет дальше?
Ну, опять же, я говорю, я думаю, массовость только может помочь. Аэродромов, к сожалению, много. Вот вы, кстати, на вашей карте очень хорошо показано, сколько аэродромов в ближайшем зоне поражения. Но скажу вам такой нюанс, вот вашей уважаемой аудитории. Украина анонсировала, ну, мы берем за основу все слова, которые говорят наши официальные лица, что они действительно все выверены, правдивы, мы их под сомнение не ставим. Мы делаем нашу гипотезу. Говорится так, территория поражения Российской Федерации возросла до 2,5 миллионов квадратных километров. Взяли к сведению, то есть 2,5 миллиона квадратных километров. Это много, это мало, то есть для многих непонятно, так сколько это слишком много или слишком мало. Но если взять за основу также, что общая площадь территории Российской Федерации 17 миллионов квадратных километров, то есть выходит так, что больше 10% территории Российской Федерации попадает под гипотетический обстрел этих ракет, ну, ракет дрон «Поленица». То есть в теории действительно можно наносить большой-большой вред, но опять же мы снова возвращаемся к масштабу, к серийности. Если будут их сотни изготавливаться в месяц или тысяча, то тогда это действительно может иметь сильный эффект.
Задействовать эту массовость разработки таких подобных беспилотников?
Это трудно. Смотрите, это трудно. Почему трудно? Возможно, но очень сложно. В мирное время это всегда что? Стабильное финансирование, стабильные разработки, испытания, корректировка, снова испытания. Снова какая-то корректировка, потом серия. Это все какие-то плановые вещи. Все делается сейчас в аварийном режиме, в таком режиме турбулентности. Все делается в режиме строжайшей секретности. Потому что Российская Федерация постоянно пытается уничтожить объекты, которые принимают участие в изготовлении разных вот видов вооружений в Украине. Ракетами, крылатыми, баллистическими, беспилотниками, какими-то диверсионными акциями. И это все очень сложно делать, чтобы не было диверсантов, чтобы не было корректировщиков огня. Это все сложно, но опять же, во время войны мы умудрились, например, произвести большое количество надводных беспилотников, которые активно показывали себя и очень результативно в Черном море. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим серию вот этих вот «Поленыц». Причем сначала это будут десятки ракет, дронов, а потом, возможно, все-таки и сотни, и единовременные запуски.
Давайте тогда перейдем еще и к фронту и обсудим ситуацию там. Проект Deep State сообщил о передвижении армии РФ сразу возле 6 населенных пунктов на Донбассе. Судя по обновлению последнему за 25 августа, противнику удалось продвинуться сразу на 3 направлениях, именно на Покровском, на Кураховском и на Торецком. Наверное, начнем с Покровского направления, потому что достаточно тревожно выглядит там ситуация. Вот мы сейчас можем посмотреть на карту, как изменялся вот этот так называемый Черетинский выступ за последние 10 дней, и именно видим продвижение такое существенное возле трассы Карловка-Покровск. Там удалось уже вот возле села Николаевка продвинуться противнику, перерезав эту трассу и по направлению к городу Селидово. Как вы считаете, судьба этого города Селидово именно уже предрешена?
Ну, я боюсь делать какие-то выводы. Ну, говорю, что да, он обречен, а с другой стороны, какие есть основания говорить, ну, мыслить по-другому. К сожалению, российская армия имеет постоянное продвижение. Мы видим, стремительно рвутся к городу Покровску. Понять их не мудрено. Если ваши редакторы сейчас сделают немножко меньше масштаб, то вашим зрителям будет более понятно, что происходит. Донецкая область, уменьшить немножко, не увеличить, уменьшить, то увидим, что Донецкая область разрезается на условный север и условный юг. То есть условно появляется северная группа войск Украины, разрезанная пополам, и южная группа войск. И поэтому это классика военного дела. Противника нужно разрезать, а потом маленькими группами его уничтожать. К сожалению, вот последний год мы только теряем территории в Донецкой области ориентировочно по 40 квадратных километров еженедельно. В месяц, например, июль, мы потеряли порядка 170 квадратных километров. Вот посмотрим, что будет по результату августа.
Как вы считаете, есть ли все-таки шанс остановить продвижение на Покровском направлении? Вот возлагали такую надежду на Курскую операцию, но пока что видим, что из таких основных направлений, как Покровская или же Торецкая, не собирается пока что армия РФ, очевидно, перемещаться. Есть ли еще шанс как-то остановить это продвижение?
Ну, разве что, я предполагаю, это вот, например, сегодня, сейчас, пока мы с вами разговариваем, например, я не знаю, что там в Белом доме по времени, скорее всего, раннее утро, если выходит с заявлением госпожа Сингери, так, в общем, ребята, тут вот такая ситуация, мы тут за ночь все передумали, посмотрели кадры утренних обстрелов всей Украины, Киева, ударов по дамбе, мы поняли, что нужно разрешить Украине бить дальнобойным оружием настолько далеко, насколько это возможно, западным вооружением. И вот тогда начинается рок-н-ролл. Добрый вечер, Ростов-на-Дону, добрый вечер, Воронеж, и там что там еще, Липецк, и так далее, и так далее. Возможно, именно вот это и повлияет. Но сейчас, к сожалению, говорить об этом не приходится.
Как вы думаете, действительно ли в ближайшем будущем может изменить свое решение Запад, тем более учитывая вот такой массированный удар сегодняшний по Украине?
Ну, смотрите, нет железобетонного отказа, нет вот такой истории, когда говорят: уважаемая украинская делегация, этот вопрос вообще даже не обсуждается, он снят с порядка дня, вот вообще, даже не поднимайте его. Я вижу, что возможно все. Помните, как качались в отношении тяжелой техники, дальнобойных ракет, передавать Украине нет, авиации, ребят, ну это вообще нереально. Все возможно. Еще раз, категорического запрета нет, ну и нет в то же время согласия. Поэтому я думаю, что есть еще возможности для маневра, для украинской дипломатии, украинских волонтеров, украинских лидеров мнений, которые находятся, лоббистов, прошу прощения, в Вашингтоне, которые могут убедить Белый дом, опять же, с какими-то ограничениями, но разрешить нам использовать это дальнобойное вооружение по территории Российской Федерации.
Президент Зеленский также на пресс-конференции в Киеве 24 августа назвал результаты уже Курской операции. Прежде всего, конечно, это обменный фонд, и далее он назвал вторым. Это обстановка операции РФ на севере. Это был такой себе превентивный удар. Как сказал Зеленский, мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, города. Сумы. Ну а он назвал показать реальность, кто такой Путин. И дальше вот прямая его речь, показать их обществу также, что для него дороже оккупация территории Украины или защита своего населения. И я очень рад, что все, о чем я говорил партнерам, мы на практике сейчас это показали. Что дает эта реальность, которую якобы показали благодаря Курской операции, на что это сейчас повлияет и влияет ли вообще?
Ну, давай так, на линию фронта это сейчас не влияет вообще никак. Сначала были противоречивые данные в первой неделе о том, что, с одной стороны, якобы Россия начала отводить свои войска с отдельных направлений, потом эта информация опровергалась, что нет, все-таки не отводит, потом отводит, ну, маленькими партиями. Возможно, чуть позже мы поймем, так был отвод или не было отвода. То есть вот эта часть пока не сработала, судя по всему, но как моральное воодушевление, как глоток, большой глоток свежего воздуха Украине, украинским защитникам, украинским гражданам, эта операция была просто необходима, даже если она несет только на себе медийный характер. К сожалению, последний год, как я говорил, у нас есть только потерянные территории. Мы только отступаем, только оставляем город за городом, село за селом. А здесь оказывается, что можно и заходить на территорию Российской Федерации, не боясь какой-то эскалации, не бояться какого-то ответа. Ну да, ответ, ну обстреляли сегодня, но Курская область находится под контролем украинских военнослужащих. Мы не ставим цель оккупации, но вот продвижение у нас есть. И действительно, это вообще раз было ликование для военных и для гражданских, что вот можем делать. И хочется верить, что и на политиков западных это тоже как-то повлияет потом.
Иван, хотелось еще спросить вас один вопрос. По Краматорску в ночь на 25 августа российские войска ударили ракетой «Искандер-М», и под ударом была гостиница, в которой находились журналисты, граждане Украины, США и Британии. Как вы считаете, для чего был этот удар, и вообще был ли он преднамерен, именно попадание по гостинице? Потому что если посмотреть по карте, то вокруг нету каких-то объектов военных, которые могли бы стать действительно целью его армии РФ в этот момент.
Предполагаю, вполне возможно, те корректировщики огня, которые навели российский удар на этот объект, по этому объекту, услышав западную речь, британскую, там, не знаю, там, что там еще, кто там еще был, еще какая-то там, ну, еще иностранцы там
также
были.
Также и граждане США также были там.
Ну, в принципе, британская речь, они восприняли, о, если британская речь, значит, наемники, значит, вот, ну, наемники, все, передали Российской Федерации, а этого было более чем достаточно для того, чтобы нанести удар по этой гостинице. Мы, вот знаете, как российская пропаганда часто, мы нанесли удар по месту расположения наемников, ну, все, в принципе, больше ничего России не нужно.
Спасибо большое. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Надеемся, еще увидимся с вами в нашей программе. Ну, а мы продолжим обсуждать удар по Краматорску в ночь на 25 августа. К нам присоединяется Ирина Земляная, медиаэксперт Института массовой информации. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, витаю.
Хочется с вами обсудить вот этот удар, который российские войска нанесли ракетой «Искандер-М» по Краматорску 25 августа. Под удар, как уже я говорила ранее, была гостиница, в которой пребывали журналисты. Это были граждане США, Украины и Британии. Также сразу начали фигурировать в телеграм-каналах российских военблогеров, что в гостинице пребывали якобы наемники. Как вы считаете, для чего вообще РФ использует вот такие удары, и почему именно для этой гостиницы использовали целую ракету «Искандер-М»?
Ну, взагалі, на таких територіях, як Краматорський, на всіх територіях, які знаходяться дуже близько до лінії фронту, у нас лінія фронту по всій Україні, але саме до таких фронтлайнів, вони розуміють, наш ворог чітко розуміє, що фактично такі готелі чи не єдині місця, де будуть збиратися представники медіа інших міжнародних організацій, тому що фактично в інших місцях немає де жити. Тому і вони прекрасно розуміли, куди вони стріляють. Плюс до того, вони роблять це для того, щоб зменшити інформаційний шум, як вони кажуть, про те, що відбувається, щоб залякати журналістів, щоб менше журналістів туди приїжджало, менше показували про це світу, так само з прицілом на міжнародні організації для того, щоб менше було зафіксовані злочинів росіян, для того, щоб можна було все зробити по-тихому, більше руйнувань, менше висвітлень в медіа, менше фіксації воєнних злочинів.
Ранее российские пропагандисты также угрожали убийствами репортерам CNN и другим западным СМИ за их сюжеты в Курской области. Получается, таким образом пытались отомстить этим ударом по Краматорску. Как считаете, это связанные вещи или нет?
Я не військова аналітикиня, але я думаю, що я би не шукала якогось зв'язку. І росіяни почали війну з Україною, продовжують війну з Україною і стріляють по різних об'єктах, як стратегічних, так і звичайних мирних, з одною метою – це знищити Україну і знищити український народ. І я не хочу шукати будь-якого зв'язку між цим. Ми захищаємось, вони нападають. Це все. І немає тут причинно-наслідкових зв'язків.
Які би ви могли дати совети в плані безпеки для журналістів, які працюють в таких от небезпечних зонах?
Я хочу наголосити, що ми ведемо барометр злочинів в Росії проти медіа та журналістів в Україні. І саме 24 серпня вийшов наш останній барометр. І я хочу сказати, що ми зафіксували 617 випадків злочинів проти українських, проти журналістів і журналістики в Україні. І, власне, цей журналіст, безпековий експерт, який був вбитий в готелі, став 11-м вбитим на під час повномасштабного вторгнення на територію України, і який загинув під час виконання своїх професійних обов'язків. Ми також в Інституті масової інформації писали про те, що дуже важливо вибирати місце, де ви будете жити, і найкраще кудись їхати з таких гарячих точок, як Краматорськ. Ми розуміємо, що не можна зрозуміти, куди саме прилетить наступного разу, але потрібно не селитися в концентрованих місцях, як то, наприклад, готелі, де очевидно, що не є секретом для росіян, для нашого ворога, що там збираються журналісти і саме які висвітлюють події. Тому краще знаходити якісь маленькі апарт-готелі, які не дуже відомі, бажано не в тому місці, бажано, які мають сховища надійні, куди можна спускатися, і потрібно спускатися під час повітряних тривог. Планувати детально свою логістику, знати план дій у випадку небезпеки, ну і продовжувати працювати і дотриматися цих правил. Це єдині рекомендації.
А можна ли таким образом сказати, що журналісти являються дійсно цілею армії РФ?
Та, безперечно, ми це бачимо в наших барометрах свободи слова, барометрах злочинів росіян. Ми знаємо, що вони прицільно стріляють по журналістах, навіть якщо вони це знають, що там є журналісти. Ми бачимо, що правила цього нейтралітету вже давно не існує по цій війні, і якщо там в різних міжнародних конфліктах говориться, що журналісти є нейтральною стороною, тому ворог по ній не стріляє, це неправда. Росіяни стріляють по журналістах, стріляють по наліпках преса, стріляють по синіх бронежилетах, і точно журналісти є мішенью на цій війні.
Международная организация «Репортеры без границ», с которой мы сегодня связались, говорит, что они проводят свое расследование этого удара. Ну, как вы считаете, кто-то понесет действительно, возможно ли, что кто-то понесет наказание за этот удар, и, ну, и не только этот, но и предыдущие случаи, которые вы упомянули сейчас?
Я оптимістка по життю, і я впевнена, що розплата настане для росіян. Звичайно, це не буде так швидко, як би нам хотілося. Це не будуть, можливо, ми ніколи не дізнаємось імена людей, які дали наказ стріляти саме по готелю. Але я впевнена, що війна закінчиться, і міжнародний трибунал буде, тому винні мають і будуть покарані.
А каким образом вы проводите вот это свой барометр, как вы его составляете, как вы ведете его, и что это дает вам, и как это помогает, возможно, в расследованиях также таких дел?
Я наголошую, що ми ведемо два барометри свободи слова. Це один барометр, який ми ведемо давно, вже багато, можна сказати, десятків років, де ми фіксуємо всі порушення прав журналістів. Але від початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що ми не можемо казати, що на території України сталося якесь порушення проти журналістів чи свободи слова і приписувати це державі Україні, адже це неправильно, адже ці злочини здійснює саме Росія. Того ми з 24 лютого 2022 року почали вести цей барометр свободи слова, де ми фіксуємо всі воєнні злочини, які були скоєні Росією проти журналістів і журналістики. Ми збираємо всі можливі докази про це для того, щоб передати потім для правосуддя, так, міжнародний трибунал. Крім того, ми комунікуємо з нашими правоохоронними органами, ділимося з ними всією інформацією, яку ми маємо, для того, щоб сприяти розслідуванню, для так само допомагаємо їм знаходити якусь інформацію, тому що, можливо, ми маємо більше контактів із медійниками, їхніми родичами, і нам це трохи легше зробити. Тому ми вважаємо, що це одна з наших місій, яка має бути виконана громадською правозахисною журналістською організацією, і ми це продовжуємо робити.
Ірина, спасибо вам большое. С нами була Ірина Земляная, медіаексперт Института масової інформації. Ну, а ми же двигаємося далі. Самое тяжелое – это не дорога, а психологически покидать свою страну. Паралімпійська сборная України по волейболу на колясках отправилась на игры в Париж. Волейболісти розказали моїй колезі Анастасії Середе, що із-за закритих аеропортом немалим іспитанням становиться розстояння, ведь їхати в пункт назначення нужно 3 или даже 4 дня. Добираються на ігри волейболісти поїздами, а в купе не завжди є місце, де розмістити коляску. Да і передвигатися вагонами теж це не саме удобне діло. Це задача даже получається со звездочкой. Но на бытовые неудобства не жалуются. Больше переживает за психологическую составляющую, ведь война сильно на них влияет, говорят спортсмены.
Це наша друга паралімпіада. Ми були у Ріо у 2016 році. Зараз нас дорога займає дві доби. Це мінімум. Коли ми літали до Китаю, де був відбор на паралімпійські ігри, ми взагалі 3 доби добиралися до Китаю. Це дуже важко, звісно, і потрібна є адаптація. Ну, але ми розуміємо, що зараз труднощі, війна. Звісно, психологічно це складніше. Навіть не дивлячись на ці дороги, на потяги, на автобуси, психологічно це складніше. Ми дякуємо всім громадянам України, дякуємо нашій армії за те, що в нас є можливість така.
Потрапив в збірну після поранення, отримавши поранення 23 березня 23 року. Почалась повномасштабно, вже вступив з лави Збройних сил. Перший день, як почалась, пішов військкомат. До початку повномасштабного я був вчителем-реабілітологом інклюзивно-ресурсному центру Чернігівської селищної ради. Професійно до цього займався волейболом. І тому, якби так вийшло, етап уже в паралімпійську збірну потрапити було чуть легше, тому що були деякі базові навички.
Що, як вам купе?
Душно.
А не тісно?
Ні, не тісно. Але буває, ногою впираєшся.
І Льошика ще нам всунули. Скажи спасибо, що не ганяють.
Ці складнощі зараз це таке. Головне, щоб це гаразд, перемога була. А так, ну, звісно, ми волейболісти, ми не такі маленькі, тому нам іноді буває дуже, дуже тіснувато.
Для мене це перша паралімпіада, для когось це друга паралімпіада, для когось може бути і навіть третя. Я сам під Києвом живу, в Макарові, ледве виїхав від цих обстрілів. Згоріла моя квартира, згоріли мої всі, все згоріло у мене, медалі, ці всі амуніція, все позгорало, що змогли забрали, і теж хлопці деякі, теж евакуація була, теж ледве, плинуло і психологічно, і десь ми як за кордоном граємо, то десь там шум якийсь, і нам вже якось, страшно. Саме тіло наче так от хоче сховатися, що ці закриті, не чути цього. Добре, що залишились живі і не ушкоджені, скажімо так. Бо це, так, було трошки такий період важко. І це тренувальники теж, це ж згуртуватися, це вже якби цей. Тренувалися ми в Дніпрі, теж там і всякі і тривоги, це і прильоти навіть були десь неподалік теж.
Зараз на 20 днів не діючи, а так діючи, так точно. Ми займаємося защитою нашої країни, поэтому, кожен день міняється фронт, міняється обстановка. И как бы все помнят, что надо мне, я занимаюсь делом этим военным, и помнят обо мне, но до последней минуты не понимаешь, поедешь ты или не поедешь. В принципе, главное начальство всегда говорит, да, ок, это дело нужно. Надо и на этом фронте, и на этом фронте показывать результат, поэтому... А дальше вот эта вся бюрократическая составляющая, конечно, тяжелая, но я тут, значит, все в порядке. Обещал только то, что я выложусь на 120%, и чтобы получить эти медали. И как для побратимов, для семьи, так и для себя лично это достижение, я считаю. Ой, жарко там постоянно, и мне как-то даже... Вот парни участники, а я в Париж еду. Ну, тоже, поэтому я даже как-то отходил от этих разговоров. Ну, уже в последний день, конечно, кто куда, я говорю, а я в Париж. И будем уже заниматься на этом спортивном фронте для достижения наивысших целей.